Вот, я думал о Некрасове, но это особая тема, не знаю, посмотрим. Думал о, кроме того, еще и советского периода все-таки взять Ахматова, взять Цветаева, взять Пастернака, ведь только Мандельштама и взяли с вами, взять Клювер, взять Даниила Андреева.
Ерофеева?
Насчет христианских мотивов-то? Хорошая вообще мысль. Вот, тогда уже можно что-нибудь еще. Тогда можно моего однофамильца и тезку еще туда же. Вот, есть такой писатель Владимир Сорокин. Вот, не дай бог перепутает. Вот, а потому что у него такие темы, я бы сказал, помоечно-сортирные постоянно. Вот, так что... Вот. Это уж, я думаю, мы, наверное, пожалуй, воздержимся и подождем, пока отстоится. Так, до середины 21 века примерно. Тогда станет понятнее, что там в 20 веке более или менее войдет в классику. В конце. Или там во второй половине. Но знаете, как обычно бывает, там через 30-40 все как-то немножко. Вот, если доживем, мне вот тогда будет до 70, если доживу. Вот. А вам кому сколько тоже? В общем, мы все уже будем старичками тогда с вами, наверное.
На пенсии обсудим.
На пенсии
обсудим. Да. Но, может быть, учитывая успехи геронтологии, будем еще на ногах. Вот тогда можно будет уже говорить о литературе 20 века, второй половины. А вот о первой половине 19 века уже можно говорить в конце 20-го. И на самом-то деле здесь это было бы очень хорошо и уместно, потому что Иджиковский – это все-таки русский романтизм. То есть все-таки больше всего он, чем кто-то. А вот когда мы с вами разбирали, например, тех же наших вот 20-30-е годы, тех же наших, Булгакова и некоторых еще с ним, то, вообще говоря, нам бы тут очень не помешало к этому самому романтизму вернуться. Вы помните, мы немножко даже как бы возвращались тогда. Чуть-чуть мы как-то говорили о Гёте. Чуть-чуть говорили мы там, об английском романтизме. Тут это все было как бы так вот бегло и общо. А вот сегодня тогда, ну правда уже получается все как-то с таким, я бы сказал, нелинейным повествованием у нас получается все это, что просто в таком порядке. Ну, так получается. Так вот, сегодня мы, наверное, подробнее просто поговорим об этом самом романтизме, потому что он, по большому счету, может быть даже серьезнее, чем все, что было потом. То есть, ну, даже не то, чтобы серьезнее, просто на самом деле романтизм гораздо больше значит в развитии всей литературы, кстати, и русской особенно, чем, пожалуй, любое другое западное направление. Хотя западное и русское, тогда уже можно говорить, пожалуй, что все-таки романтизм – это некое единое умонастроение, единый, скажем так, культурный тип, более или менее творческий тип, и, если хотите, пожалуй, внутренне более или менее единая религиозность. Вот об этом как-то чаще всего не говорится, но это или оно как-то не замечается, или оно как-то, может быть, замечается, но на это не придается значение, В общем-то, романтизм это, конечно, что это такое? Обычно говорят так, это реакция на классицизм. На направление вот той самой классики, которая в какой-то момент, просто, от которой все устали, и в плане формы, и в плане тем. И вот, дескать, наконец-то в литературу врывается человек, врывается психологизм. И вот тогда начинается все то, что мы имеем, что на Западе, что особенно в России, если говорить о русской литературе в 19 веке. Но вот тут-то как раз и начинается самое интересное, потому что всерьез говорить о романтизме, ну то есть не то, что можно, конечно, на уровне, опять же, скорее персоналей. Кто ассоциируется на Западе с романтиками у нас? Ну, немцы, конечно, Шиллер, Гёте. Гейн, в некоторой степени, хотя в меньшей, наверное, но все же. Из англичан кто? Ну да. Шелли, Блейк, Вордсворт.
То есть вот они персоналии.
Ну, Гюго, конечно, из французов. Если посмотреть, что этих людей роднит, то получится, что очень немного.
Серьезно, по большому счету.
Если не считать, как бы сказать, такого вот...
несколько такой туманной религиозности. Вот именно такой туманной религиозности.
Обычно литературоведы говорят, что это
писателям и поэтам-романтикам мы обязаны суровыми северными пейзажами, туманами, привидениями и прочим. В том же самом духе. Темными лесами, таинственными незнакомцами, благородными разбойниками и вообще говоря, всем тем антуражем, который, вообще говоря, стал называться романтическим, даже так, не литературоведческого контекста, да?
Ну вот, с другой стороны, все-таки, если посмотреть, чуть-чуть заглянуть за это, вот за этот антураж, то окажется, что авторы-то очень разные. И в России это Жуковский прежде всего, но и ранний Пушкин тоже все-таки. И, наверное, и Лермонтов тоже. И ранний Гоголь почти, наверное. Вот уж у кого готические сказки. То смешные все как-то. Там «Майской ночи». То, в общем, достаточно уже не смешных типа «Страшные мести». Вот, если попытаться на этот самый романтизм посмотреть как раз с точки зрения того, откуда он все-таки берется и на что это на самом деле реакция, то выяснится, что все не так легко определяется. Психологизм, ну, в общем, да, психологизм, конечно. Интерес к человеку, да, интерес к человеку. Всерьез интерес к человеку в Европе появляется, если говорить о новом времени, вперед возрождения. Так что, собственно, романтизм, новое возрождение? Да вряд ли. Не похоже. Тут другое что-то.
Возрождение – это чисто европейский феномен, спорят о русском возрождении, но это вопрос
достаточно серьезный, потому что все-таки, что такое возрождение, не так легко определить, во-первых, даже чисто хронологически, потому что если пытаться, например, возрождение модели 14-15 век, это высокое возрождение, то во Франции это еще глубокое средневековье, а в Скандинавии это еще первобытный общинный строй. Почти. Не только формирующийся человек, да? Так, если по истории пройтись. Получается где-то так. С другой стороны, интерес к человеку, это, конечно, отличительная черта. Кстати, и на Руси тоже. В этом плане, если иметь в виду интерес к человеку, то, конечно, 14-15 век это и русское возрождение тоже. Только человек, как мера всех вещей, это вполне характерно для Запада, не очень характерно для Руси, да? Все-таки здесь нет этого абстрактного такого гуманизма. Ну и, наконец, самое главное, что ведь этот интерес к человеку, это тогда, в то время, интерес довольно схематический. Скорее всего, это, пожалуй, интерес к идеалу человека. То есть больше, чем к реальному человеку. С другой стороны, когда, например, этот интерес к человеку, если гуманизм начинает переживать свой довольно яркий кризис, в том же самом 16 веке, когда, в общем, казалось бы, все лучшее, что было в том же самом возрождении, потихонечку стало поворачиваться другой стороной, тогда появляется Шекспир, например. Ну, это один из и самый яркий пример. Хотя и Сервантес тоже. Но Шекспир, вот у кого интерес к человеку живому. По глубине, рядом с ним с 19 века, не знаю, но кроме, пожалуй, Достоевского, никого и не поставишь.
По глубине проникновения в душу человека.
Получается, что все-таки интерес к человеку уже тогда был. Только это был период очень тяжелого кризиса, и не только в культуре, в литературе, но, в общем, и по жизни, что называется. То есть очень тяжелое время в Европе и в России. в общем, и Византии тоже. Византия там так резко лопнула за 50 лет до этого момента, до начала 16 века. Так вот получается, что все-таки романтизм — это если интерес к человеку, то это уже что-то другое, что-то на другом уровне. Между тем, Шекспира отделяют от романтизма еще 200 лет. 200 лет чего? Ну, обычно говорят, после Сицилии. Вот тут уже начинается и русский классицизм тоже. Все-таки 18 век — это уже... Это, как нам говорили в школе, иногда и в университетах тоже говорили, это русский классицизм. При этом какие-то параллели проводились с 17-м, с 18 веком, с 18-м уж точно. Где-нибудь во Франции, частично, может быть, в Англии, в Германии тоже. Ну вот все-таки один нюанс. 17-18 век во Франции — это век рационализма. Где-то так ошибочно его порой называют веком просвещения, но это очень громко сказано насчет просвещения. А вот то, что это век рационализма, это совершенно точно так. Было такое время, когда вроде бы разум виделся как панацея от всех бед. Все-таки Шекспир очень хорошо показал, что такое хаос. Не только внешний, но и внутренний. Что такое внешний хаос, Европа в том же 16 веке прекрасно узнала. Героизм противостояния этого хаоса тоже был, но это уже скорее сероватость. Итак, может, немножко вообще сейчас набрасывать какие-то вещи. Но вот 17-18 век — это желание наконец-то все расставить по полочкам. Разложить все так, чтобы мир работал как машина. Разложить и расставить по местам. Так, чтобы мир работал как машина. И чем лучше это удастся, чем в большей мере к этому идеалу приблизишься, как тогда казалось, тем дальше отойдет вот этот самый хаос, а самое главное, тем лучше мы поймем, каков же мир на самом деле. Тогда казалось, что мир это время эвклидового пространства и ньютоновой механики. Значит, это очень понятно. Понятное стремление все разложить по полочкам. Оно бы так хорошо само раскладывалось, пока там не появился Эйнштейн, Лобачевский. Вот это 19 век, конец 20-й. Тогда оно все поехало. Но в 18 веке, в 17 веке еще никто ничего такого не ждал. На уровне, по крайней мере, логики. А вот реакция на уровне другого наступила. 19. В 19 веке это нормальная была реакция на вот тот самый рационализм, которым 200 лет питалась вся Европа. Но реакция такая. Вообще говоря, самая первая реакция на рационализм — это стремление к иррациональному. И романтизм, надо сказать, не без этого. Но правда, тут надо делать поправку на, все-таки, если говорить о русской литературе, на специфику России. И все-таки русский классицизм — это не столько торжество разума, сколько все-таки торжество интеллекта. А тут он никуда не уйдет. То есть русский классицизм вне контекста вот той самой Петровской империи, он как-то вот трудно представить. Трудно представимый Ломоносов или Державин, даже они, при всей глубине их таланта, трудно не представимы вне этого контекста. Ну, частично об этом уже говорили. Я сейчас как бы, может быть, я скорее немножко даже повторяюсь сейчас, но получилось как-то разрыв большой боли у нас между вот этими лекциями, посвященными Ломоносову и Державину, и вот сегодняшней. Все дело в том, что знаете, дух Петра был в каком-то смысле все-таки духом религиозным. Это я имею в виду, конечно, не самого Петра, а вот то, что то, чем он сам жил, и то, чем он хотел, чтобы жила та империя, которую он создавал, вот этот дух был духом его религиозным. Это очень важный аспект. Это была, ну, как бы сказать, религия державы, что ли. Сказать, что это что-то совсем уж новое, наверное, нельзя. Это уже во времена Ивана Грозного было. И все эти третьеримские дела, они, конечно, сказались, но тут все-таки в этом самом третьеримском идеале было хоть что-то. Хоть отдаленно, хоть по форме православное. По крайней мере, хотя бы на уровне фразеологии, образности, символики. Там, конечно, уже подмена давно произошла. Это уже была религия Кесаря, а не Христа, по сути своей. Но все-таки вот какой-то антураж он соблюдался. Петр уже отбрасывает антураж тоже. У него прямо вот империя, вот Россия, вот великая держава, вот это и есть его религия. Кстати, он действительно сделал очень много ради этого Бога. На самом деле, ни перед какими жертвами не останавливался. В этом плане он, конечно, великий поклонник того божества, которому он поклонялся. Очень талантливый. Но дело в том, что я сейчас даже не о нем говорю, хотя это многих завораживало. Дело в том, что весь 18 век все-таки этим пронизан. Этой религиозностью. А если не этой, то какими-нибудь исканиями типа, ну, опять же, либо такого какого-то поверхностно-рационалистического плана, либо такого своеобразно мистического. Мы говорили о масонских ложах, вот об этих поисках, говорили в 18 веке очень распространенными. Говорили чуть-чуть о русском интерьерстве, это я просто напоминаю. Но вот 19 век – это реакция повсюду. И на Западе, и в России. Это реакция, ну, на Западе на рационализм, а в России, соответственно, на что-то. Вот на этот самый, на эту самую религию. Ведь замечательно, что 19 век – это, кроме всего прочего, еще и новый интерес к христианству. Иногда совершенно причудливо искаженных форм. Начиная от салонных таких христианских кружков, порой довольно экзотических. Так что не сразу определишь, какой конфессии все это принадлежит даже. До в массе народных каких-то хлыстовских кораблей, которые стали распространяться повсюду. И не только в простом народе, но часто и в усадьбах помещичьих, в имениях тоже бывало. То есть, в общем, это время очень какого-то напряженного, такого вот поиска, хотя бы чего-нибудь. Но если в 18 веке это чего-нибудь все-таки искали где-нибудь попали, а то есть где-нибудь христианские, то здесь уже начинаются хотя бы, хоть и странные несколько, иногда с явно таким уклоном пустовщины, но интерес все-таки к христианству. И это надо иметь в виду. Параллельно с этим интерес к русской истории, и это тоже уже то, о чем мы чуть-чуть говорили, я сейчас просто напоминаю, и интерес, вообще говоря, опять же, к человеку. Но к человеку уже вот с этой, скорее, с духовной точки зрения. Вот это характерная черта романтизма. С другой стороны, понятно, что вот тот иррационализм, который все время чуть-чуть сквозит любой романтической поэзии или прозе, что-то таинственное, что-то такое, что не укладывается рациональные рамки, это в общем-то попытка все-таки осмыслить мир не просто с точки зрения вот этого сухого разума, а все-таки увидеть ему хоть что-нибудь такое, что идет дальше, идет глубже. В принципе, понятно, что в конечном счете это обязательно должно было породить некую форму религиозности. Надо иметь в виду, что если в России интерес к христианству и интерес к таким романтическим направлениям совпали во времени, в это время как раз тогда, когда вроде бы эти вот, и этот интерес к христианству нарастает, но как-то и Европу, наконец-то, европейскую культуру как-то более или менее интеллигенция русская осваивает, ну и вообще образованное сословие, что 17 век это, конечно, еще только попытка подражать, а 19 век как-то уже что-то действительно самобытное, это явно говорит о том, что все-таки переварили уже вот то, что тогда было в Европе, но более или менее, по крайней мере. Так вот, если в России эти два процесса как-то во времени совпали, то в Европе романтизм это что-то очень мало христианское, по сути своей. Но здесь христианство привлекало, пожалуй, только как бы так. Как привлекало скорее к себе внимание, как источник разного рода таинственных. Источник всего таинственного, скажем так. Сюжетов, историй, может быть, даже каких-то таинственных текстов. И, короче говоря, особенно Средневековье, западное, надо сказать, изобиловало этими источниками, действительно сюжетами тоже. И вот это привлекало внимание. И все-таки нельзя и сказать о том, что религиозность была здесь. Правда, она была, и вот тут вот этот момент он очень важен, она была довольно своеобразна. Вообще-то, ну тут вот что важно, что кроме того, что романтизм проявился практически во всех сферах культуры, но больше всего в литературе и музыке, ему соответствует по духу, по крайней мере, и с ним явно связано вполне определенное, даже не философская традиция, а как бы философская эпоха. Это вот те самые немецкие философы первой половины 19 века. Обычно называют Шеллинга. И романтики очень увлекались Шеллингом и его философией. Вы знаете, даже Гегель при всем своем рационализме, он, конечно, отношение к миру у него совершенно такое, в духе вот того нового романтического направления. Да, я понимаю, я сейчас говорю о романтиках, и сейчас мы к ним перейдем. Вот, так я не случайно говорю сейчас об этом. Вот у Шеллинга появляются замечательные такие, как бы сказать, построения. Я не буду в это углубляться, конечно. Вот у меня замечательные такое учение о, в общем-то, о мировой душе. То есть, видите, мы в этом случае имеем с вами, если говорить всерьез, немецкий вариант неоплатонизма в лице Шеллинга. Того же самого неоплатонизма, но вот с учением о мировой душе. Я не случайно сейчас его вспомнил. Кстати, на Соловьева он тоже влияние окажет немалое. Вот, а Соловьев, в общем-то, продолжатель русского романтизма, как вообще говоря, весь символизм. Почему я сейчас вдруг решился заговорить именно о Германии, именно о Шеллинге? Я не собираюсь читать вам лекции по философии. Вы можете быть совершенно спокойны на этот счет. Вот это тема действительно абсолютно особая. И на самом деле не она нас сейчас интересует-то. А вот интересно то, что мы-то имеем в данном случае
И надо это иметь в виду, на самом деле не столько философия, сколько религия в виду. И поймите правильно, здесь, в Германии, вот с этими философскими кафедрами, произошло то, что в свое время с Платоновской академией. Вот такой вот замечательный феномен. Понимаете, это были духовные школы. В таком смысле, в котором духовной школой была Платоновская академия. В каком-то смысле можно сказать, что, например, немецким романтикам некоторые философские кафедры заменяли церковь. И здесь вот это просто религиозный феномен, который во многом определяет сущность романтизма с духовной точки зрения. И не только там, в Европе, но и здесь, в России тоже. Вот почему я заговорил сейчас о немецкой философии, но очень вообще. Я не буду специально много об этом говорить, но только скажу, что все-таки учение мировой души, которое есть у Шеллинга, очень напоминает неоплатонические схемы. Очень напоминает. А ведь если брать тех же самых неоплатоников древности, то у них-то мировая душа была все-таки, для них она была все-таки реальностью религиозной, не только философской. Единое было слишком абстрактно, чтобы с ним иметь какие-то личные религиозные отношения, а вот мировая душа, вообще говоря, да. Правда, это была религия эстетов и, в общем-то, таких интеллектуалов, какими неоплатоники и были. Но ведь и Германия – это страна интеллектуалов и эстетов в начале 19 века. Англия скорее эстетов. Франция, пожалуй, тоже. Германия и то, и другое. Россия. Россия тоже. Конечно, я потому и говорю, что нам бы хорошо было иметь в виду романтизм в целом. В России он никогда не умирал. В мировой душе начинают поклоняться русские романтики, но Блок тоже ей поклоняется. Мы с вами это видели. Вот у нас опять анахронизм некий. Надо начать с того, о чем мы сейчас говорим. А оттуда уже дорога не только к Жуковскому, но и к Блоку. И, в общем, наверное, и к Даниилу Андрееву частично. И к Есенину, может быть, тоже. Мы с вами, помните, говорили об этом немножко. Вот в чем дело. У Жуковского той литературы, ну, Жуковский не очень много написал в своей жизни. И огромная часть того, что им написано, это все-таки переводы. Во-первых, его переводы – это такие переводы, где автора часто больше, переводчика больше, чем автора. Это первый момент, очень важный. И второй момент. Жуковский всегда переводил только тех, кто ему был духовно близок. Я бы сказал еще так. Даже на уровне содержания Жуковский выбирал обычно те произведения у конкретного автора, которые были ему близки. В этом плане его переводы, его собственные его стихотворения, пожалуй, одинаково интересны в плане понимания его духовной жизни, поскольку ее можно понять. Но вот чтобы Жуковского понять, это многих других, и после него тоже, надо просто помнить, что в России тоже был вот этот самый романтизм. И в России тоже рождалась религиозность, религия мировой души. Понимаете, религиозный феномен в России был. Вот что важно. Опять же, об этом лучше было бы сказать до Блока и до Есенина, но что-то получилось. Так вот, в каком-то смысле мы это заметим у Жуковского, мы это заметим, наверное, и у других многих авторов, о которых еще будем говорить, которые у нас как-то еще впереди. Вот Жуковский, пожалуй, замечателен тем, что он очень хорошо и очень глубоко прочувствовал, что же такое романтизм Запада.
Вообще надо сказать, что в России это прочувствовали, пожалуй, поэты романтики, и Жуковский прежде всего. Россия в этом плане где-то похожа на Германию. И вот те русские философы, которые входили в кружок Любомуров, мы о них чуть-чуть говорили, я их опять вспомнил, и не случайно, потому что это, вообще говоря, это Германия на русской почве, до некоторой степени. Но именно очень на русской почве. Это сразу не сказалось. Потому что все-таки оригинальный извод русского романтизма философии в своем написано. И он опять, поскольку он вырос в России, то это цветок, который уже ни на что западный не похож. Но все-таки вот философия и литература, вот где прежде всего русский романтизм развивается. Это и в Германии, похоже. Вот философия — это тема особая, ее уж там для нее нам особо мы не будем заниматься, естественно. А вот литература — это интересно. И Жуковский именно тем и замечательно, что он ведь и переводчиком-то стал не просто так, а потому что слишком уж близко ему было вот то, что он видел там на Западе. Всю свою жизнь Жуковский очень интенсивно занимался языками. Английским, французским, немецким, в общем, владел практически свободно. И в этом плане ему вся литература, которая тогда в Европе появлялась, но особенно вот эта самая романтическая литература, она ему вся была доступна в подлинниках. И, видимо, его переводческая деятельность – это скорее отражение вот того самого его, как бы сказать, такого двоемирия, если можно так выразиться. Он, с одной стороны, жил в России, не только телом, но и душой тоже, а с другой стороны, он также душой жил вот в этом мире европейских романтиков. И он все время пытался их как-то соединить, вот его переводческое творчество, это похоже его попытки вот такого соединения. Но именно поэтому, вот он не так много, может быть, написал в своей жизни, как там Пушкин или другие его современники младшие, но зато это очень показательно. Это очень показательно в плане именно романтического мироощущения, которое, в общем, где-то с одной стороны очень западным оказывается, а с другой очень, очень русским и очень в этом плане национальным. И опять же, переводы иногда не менее показательны, чем собственные его произведения, потому что, ну почему, мы уже об этом говорили с вами. А переводить Жуковский начинает очень рано. Собственно, первые его поэтические опыты еще в ученические годы. Он окончил Московский университетский благородный пансион. Такое своеобразное учебное заведение по стилю и по уровню подготовки, напоминающее западные колледжи. И там очень поощрялось и творчество оригинальное, и переводческая работа такая вот тоже. И вот первые свои опыты еще он оттуда вынес. Но всерьез, конечно, уже позже начинается эта его деятельность. Вот первое из таких переводов — это «Сельское кладбище», «Элегия». Это перевод Томаса Грея. И где-то он очень показателен. Довольно большое произведение, довольно большая «Элегия», но вот стоит ее, пожалуй, прочитать, чтобы почувствовать вот то самое романтическое мироощущение, которое и для России в то время было характерно так же, как для Европы. «Уже бледнеет день, скрываясь за горою, шумящие стада толпятся над рекой. Усталый селянин медлительной стопою идет, задумавшись в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает, повсюду тишина, повсюду мертвый сон. Лишь изредка жужжа вечерний жук мелькает, лишь слышится вдали рогов и новый звон. Лишь дикая сова, таясь под древним сводом той башни, сетует внимаемо луной на возмутившего полуночным приходом ее безмолвного владычества покой. Под кровом черных сосен и вязов наклоненных, которые окрест развесивших стоят, а здесь працы села, в гробах уединенных, навеки затворясь, сном непробудным спят». Вот уже для начала вот он весь романтический антураж на лицо. Конечно же, это ночь и день. Конечно же, там везде туман. И это тоже очень понятно, между прочим. И на уровне не только чисто, скажем, литературного, но где-то и на уровне духовном оно тоже очень понятно. В какой-то степени, почему этот туман все-таки появляется. Ну и, конечно, там какая-нибудь, правда, не очень понятно, куда взявшаяся на сельском кладбище, но была разрушенная башня некая, и в ней сова, как говорится. Без этого нет. То есть вот оно все здесь. Ну и на самом деле, вы знаете, это было очень понятно. Если для рационалиста мир машина, то для романтика мир это прежде всего стихия. И человек, вот тот самый селянин, который усталую стопу видел в шалаш спокойный свой, это, конечно, такая картинка немножко, я бы сказал, такая идиллическая. Но когда сам жизнь селянина не жил, то может показаться, что так и есть. Но это вот то самое, о чем мы с вами уже как-то говорили, когда речь у нас шла о Пушкине. Для романтика человек свободен только тогда, когда он на природе. И опять же понятно почему. Город, цивилизация – это машина, это рация. Свобода, природа, стихия и дух – это синонимы. И человек поэтому, чтобы быть свободным и жить жизнью духовной, должен быть где-то вне вот этого вот города. Нет цивилизации. Так или нет, вопрос сложный. Об этом уже говорили с вами один раз. С одной стороны так, с другой стороны понятно, что этого мало, понятно, что такое внешнее детство не приводит ни к чему. Но это вот и дело романтика. Если здесь нет еще в строгом смысле религиозного переживания, то, в конце концов, начинают намечаться некие предпосылки. Все-таки кладбище, оно есть кладбище, оно к соответствующим размышлениям как-то само по себе предрасполагается. Деница тихий глаз для юного дыхания, ни крики петуха, ни звучный гул рогов, ни ранние ласточки на кровле щебетания, ничто не вызовет тащивших из врагов. На дымном очаге трескучий огонь сверкает, их зимние вечера не будет веселить, и дети резвые, стучать их выбегая, не будут жадностью лобзами хранить. Корчастые серпы золотую небу жали, плуги побеждала горные поля. Корчастые секир добра трепетали, и потом от лица пробилась земля. Пускай рабы суеты жребий унижают, смеясь о слепоте полезным их трудам. Пускай с холодностью презрения внимают таящимся во тьме убогого дыма. На всех ярится смерть, царя любимца славы, всех ищет грозное, и некуда найдет. Все мощные судьбы незыблемы уставы, и путь величия к гробу наследует. А вы, наперстники фортуны ослепленны, напрасно спящих здесь спешите презирать, за то, что гробы их непышны и забвенны, что лестью алтаре не мыслят раздвигать. Вообще над мертвыми, истлевшими костями, тропеи едутся над гробья блестят. Вообще глаз почести гремит перед гробами, угасший пепел наш они не воспалят. Уже смягчит смерть слетаемой хвалою и невозвратную добычу возвратит. Не слаще мертвый сон под мраморной доской. Надменный мазарей лишь перстик денег. Ах, может быть, под всей могилой таится прах сердца нежного умевшего любить, и гробожитель черт сухой главе гнездится, рожденный быть венце или мысленно парить. На просвещение храм воздвигнутый яйцами, угрюмую судьбу для них был затворен. Их рок обременил убожество цепями, их гений строгую нуждую удочкой. Как часто редкий перл волнами сокровенной, бездонной пропасти сияет красотой, как часто лилия цветет уединенно, в пустынном воздухе теряя запах свой. Быть может, пылью сей покрыт гамбден надменный, защитник согражден, тиранство смелый враг. Это Гамбден, один из деятелей английской революции, это к 17 веку относится, я уж не буду в эту историю вдаваться. Или кровью граждан Кромвель необогренный, ну о Кромвеле, наверное, не стоит говорить, вы знаете все более или менее. Или Мильтон немой без славы скрытый прах. Отечество хранить державную рукою, сражаться с бурей бед, фортуну презирать. Дары обилия на смертных рекою, в слезах признательных дела свои читать. Того им не дал урок. Да вместе преступлением он с доблестями их круг тесный положил.
бежать стезей убийств, ко славе, к наслаждениям и быть жестоким, страдальцем запретил. Таить душе своей глаз совести и чести, румянец робкие и стыдливости терять, и раборечь на жертвенниках лести, дары небесных уст гордели посвящать. Скрываясь от мирских погибельных смятений, бесстрашие надежды, в долине жизни силы, и зная горести, не зная ослабления, они беспечно шли тропинки и усвоили. И здесь спокойно спят под сеной гробовой, скромный памятник в приюте сосны густые, с непычной надписью резьбы и простой, прохожего зовет, заткнув на страх и любовь на камне семах память сохранила, их лет и имена подшифрив на чертах, а крест библейскую мораль изобразила, какой мы должны учиться умирать. И кто всей жизнью без боя расставался? Кто прав свой-то себе задвинул бедолагу? Кто в час последний свой всемиром не клянялся, и взора тонного назад не обращал? Ах, нежная душа, природу покидая, надеется друзьям оставить пламя свой. И взоры тусклые навеки угасающие стремятся к ним в последнюю слезу. Их сердце милый глаз в могиле нашей слышит, наш камень гробовой для них одушевлен, для них наш мертвый прах холодной урны дышит, еще огнем любви для них воспоминаем. А ты, почивший друг, привет и временный, и твой зарик час последний роковой, и гробы твоему мечтой сопровожденный, чувствительный придет, услышит и вредит тебя. Быть может, селянин с почтенной сединой, так будет о тебе пришельцу говорить. Он часто по утрам встречался здесь со мной, когда спешил за холм, на холм зарю предупредить. Там в полдень он сидел по кремлющую ивой, поднявшей из земли косматый конец свой. Там часто в горести беспечной, молчаливо лежал, задумавшись над светлой рекой. Нередко вечеру, скитаясь меж кустами, когда мы с поля шли и в роще соловей, свистал вечерний песнь, он томными очами уныло следовал за тихой зарей. Прискорбный, сумрачной головой наклоненный, он часто уходил в добра, слезы лить. Как странник родины друзей, всего решенный, которому ничем души не осталось. Зашла заря, но он зарею не являлся, ни к Киеве, ни на холм небесный приходил. Опять заря взошла, нигде он не встречался, мой взор его искал, не находил. На утро пение мы слышим гробовое, несчастного несут в могилу положить. Прибли все, прочитай над гробью простое, что память доброго сказал благословить. Здесь пепел юноши без заявленных сокровищ, что слава счастья не знала в мире всем, но музы от него лица не отвратили, и в анфории печать была на нем. Он кроток сердцем был, чувствительным душой, чувствительным творец награду положил. Даю несчастных он, чем только мог, слезывался. Награду Творца он другу получил. Прохожий, помолись на этой могиле. Он не нашел приют от всех земных тревог. Здесь все оставил он, что в нем греховно было, с надеждой, что жив его спаситель Бог. Последние 3-4 стиша, это как бы надгробная надпись такая. И вот это очень технично-романтическое произведение, очень типичным мироощущением. Нельзя сказать, чтобы очень религиозным, но, в общем, вот здесь, по крайней мере, намечаются некоторые вещи, которые потом перерастут в определенного плана религиозности. Хотя, в общем, пожалуй, скорее не христианское слово. Но перерастут. И прежде всего здесь вот это самое отношение к миру. На самом деле, где-то близкое к библейскому. Понимание того, насколько все-таки, сколько в мире все-таки суеты. Тут задает автор тот самый вопрос, извечный вопрос. Стоит ли быть великим? Ответ явно такой, что не стоит. И это все-таки ответ, который, пожалуй, ближе к библейскому, чем другой. С другой стороны, как вы понимаете, здесь Библия это скорее некий, опять же, романтический антураж. И здесь скорее речь идет о том, что человек возвращается домой, когда его опускают в землю. Хотя с надеждой, что жив его спаситель Бог, вот последние слова они как-то прозвучали, и уже из песни слова не выкинешь, и это все так. Ну и все же. Это все-таки... Ну, опять же, это вот... Это для рифмы. Это говорит так. Пожалуй, скорее для... А в общем, человек дома на земле. Кстати, вот этот момент
в романтическом мироощущении он есть. Рай – это все-таки часто рай. Не всегда, но часто. Это вот подальше от города, поближе к земле, и вот мы рай. Ведь на самом-то деле, даже когда романтики искали вот этого соединения с природой ради того, чтобы обрести некую духовную цельность, а это дело на романтизме было, то ведь как ни говорить, а речь все-таки шла не об этом. Все-таки речь шла о мире другом. Речь шла скорее о мире таком, какой он был до выхода. Если хотите, мир романтиков – это мир до выхода. И в сущности, вот их духовный идеал был жить вот в этом мире. Другое дело, что романтики как-то совершенно часто не замечали, и на этом жестоко, понимаете, очень жестоко ошибались, и, в общем, приходили совсем порой не туда, куда хотели бы, именно потому, что они совершенно игнорировали реальность, ту печальную реальность грехопадения, которая в Библии, например, тоже упоминается, а вот у романтиков ее как бы нет. И можно понять, с одной стороны, эту вот тоску по Эдемскому саду, она, в конце концов, у человечества была во все времена, если бы только все-таки не то, что все это появляется уже после пришествия Христова, и тогда, когда уже, вроде, казалось бы, все на этот счет довольно однозначно сказано. В той же самой Библии, которая, например, вот здесь упоминается, но фильм все-таки больше для антуража. Вот когда смотришь на, читаешь некоторые произведения романтиков, возникает полное впечатление, что в общем читаешь что-то очень-очень глубоко языческое. Языческое, наверное, в лучшем смысле этого слова. То есть на самом деле это не темное язычество, это светлое язычество, безусловно. Конечно же, это так.
Но вот такой.
Ну, я бы сказал так, все-таки темное язычество – это язычество, где слишком много вот чего-то оргиастических, тонического. Я не говорю, что в романтизме этого нет, есть. Так и во всяком язычестве есть светлая и темная сторона, но вот здесь, конкретно вот в этом произведении, тут явно другое. Тут мир в Эдемский сад, почти что. В нем хорошо. Так хорошо, как, в общем, наверное, Бог задумал, чтобы было человеку хорошо. Но вот с другой стороны, когда это читаешь, возникает полное впечатление, что Библия еще вообще не была написана. Как будто бы ничего не было на этот счет сказано. Или было сказано, но вот люди живут в стране, где Библия еще ни разу не появлялась. Ниже планка. Полное впечатление, понимаете? Это как-то это и хорошо, это свежие взгляды, но это и грустно, потому что это свежие взгляды явно говорит о том, что все-таки ведь это дело происходит в Европе, а не на там где-нибудь не на каких-нибудь островах в Тихом океане затерянных, где некое племя живет, действительно еще ничего такого не знающего. Получается, что, в общем-то, от той самой христианской культуры или ничего не осталось, или почти ничего не осталось, или она вся так фундаментально была здесь проигнорирована, вот и дома. Вот. Этих новых культурных и духовных движений. Трудно сказать однозначно, но, впрочем, это уже действительно тема, наверное, совершенно отдельная. Ну так, это вот один из примеров. А вот другое. Перевод Шиллера. Он называется «Голос того света». Это 15-й год. То был 802-й, это 815-й. Вот такой перевод. «Не узнавая, куда я путь склонила, какой предел из мира перешла. Вдруг я все земное совершила, я на земле любила и жила. Нашла ли их, сбылись ли ожидания?
Без страха вере обмана в сердце нет. Сбылось и все, я в стороне свидания, и знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет. Вдруг на земле великая речь, будь тверд, а здесь тебе не изменять. О, милый, здесь не будет безответно, мечта мечтал, не мысль, не сдох, не смерть. Не унывая, минувшая с тобою, незримая, но в мире на одном, будь веренной прекрасной душой, сверши один, начатая вдвоем.
В общем, да, перевод, конечно, это Шиллер, это не Жуковский.
Но опять же, будем помнить о том, что такое перевод для Жуковского.
И будем помнить, что на самом-то деле Шиллер был близок не одному Жуковскому, а, наверное, всем русским романам.
Вот уж кто был одним из любимейших авторов, так это, пожалуй, Шиллер,
как никто другой. Шиллер, Гейне, может быть, меньше, особенно Шиллер.
Ну, англичане знали гораздо меньше, просто французский и немецкий были
ходовыми языками, английский знали куда меньше.
Поэтому об английском романтизме меньше понятия. А вот это любимое чтение.
Что здесь? Вера в вечность и вечная, да, есть. Вера в бессмертие души, да, есть.
Вера в Бога неизвестна. А Бог вообще не слова.
А Христе тем более не слова. Религиозность, да в общем, да, явно. Вера в то, что есть
иной мир, мир высший.
А вот насчет Бога вопрос. Вообще здесь не говорится. И похоже, что что-то как-то было не так актуально. Об этом особо не задумывались. Люди вот так мыслившие, вот так чувствовавшие. Опять это религиозность, но это религиозность еще вот та, до, не только до христианства, а даже еще какая-то вот до библейская вообще. И вот тут она все налицо. Получается, что здесь явно была вера в романтизме, в романтической религиозности, вера в высший мир. И при этом не очень понятно даже, кто этот мир сотворил и кто в нем правит. Это высшее время.
По крайней мере, до времени не очень понятно. Здесь тут еще кое-что. И вот тут, может быть, станет понятнее, кто же в этом мире правит. Это стихотворение, это перевод Шиллера, опять же, «Горная дорога». Это 18-й год, 818-й. Над страшной бездной дорога бежит, для жизни и смерти мчится. Толпа великанов ее сторожит, погибель над ней гнездится. Страшись пробуждения лавины ужасной, молчание пройти по дороге опасно. Там мост через бездну отважной дугой, скалы на скалу перегнулся. Несмертный был он поставлен рукой, смертный к нему выкоснулся. Поток под него разъяренный бежит, сразить его рвет, следит не сразить. Там грозно раздавшись стоят ворота, Ниш область теней перед тобой. Пройти их долин красота. Там осень играет с весной. Бьются кровенные, желанные пределы. Куда бы от жизни ушел, улетел. Четыре потока оттуда шумят, не зрели их выхода очи. Стремятся не на восток, на закат, стремятся к полудню, к полночи. Рождаются вместе, родясь расстаются, бегут без возврата и веку сольются. Там в блеске небес два утеса стоят, превыше всего, что земное. Кругом облака золотые кипят, эфиры семейством водой. Ведут хороводы в стране голубой, там небо не будет свидетель земной. Царица сидит высоко и светло, на вечно незыблемом троне. Чудесной красой одевает чело, и блещет в алмазной короне. Напрасно там солнце сияет и горит, ее золотит, но не может согреть.
Вот еще одно, частично явно заимствованное откуда-то из германского эпоса, или скандинавского эпоса картинка, а с другой стороны картинка явно очень хорошо так, прожитая картинка, прочувствованная картинка и автором, и Шиллером, и
Бога. Опять этот самый идеальный мир. Но заметьте уже, какой антураж, дорога, пропасть, мост, долина, четыре потока на четыре стороны света. И наконец-то появляется правительница, да? Но когда-то она обязательно должна была появиться. Это самая великая богиня. Конечно, она появилась. Это своя история. Там, в общем-то, где ей положено быть. И опять же, что это такое? Только художественный образ или это элемент, вообще говоря, все-таки некоторой эстетической религиозности? Тут непонятно. Вообще говоря, например, в отношении Блока это более понятно. То есть там однозначно. Он не молится этой великой богине. У Есенина тоже что-то такое вдруг пробивается. Вот у Шиллера или у Жуковского это что это? Это религия или нет? У Жуковского, может быть, и нет. У него не было вот этого поклонения, эстетического поклонения такого, судя по его жизни. У Шиллера, может быть. Так и у многих немецких романтиков, может быть. Не исключено. Но если у Жуковского этого не было, похоже, остался вполне христианином, то о других этого уже не скажешь. Для них то, что для Жуковского только эстетика, для них, похоже, становится религией в такой полноте. А что же для самого Жуковского? Вот в 19 году появляется отрывок «Невыразимое». Но отрывок это не значит, что что-то незаконченное. Отрывку называли просто небольшое, такое небольшое поэтическое размышление вслух. В это время оно очень показательно, это уже сам Жуковский. Что наш язык земной пред дивную природу. С какой небрежной и легкой свободой она рассыпала повсюду красоту и разновидное с единством согласима. Но где какая кисть ее изобразила? Едва-едва одну ее черту с усилием поймать удастся вдохновение. Нельзя ли в мертвое живое передать? Кто мог создание в словах пересоздать? Невыразимое под властным выражением. Святые таинства лишь сердце знает нас. Не часто ли в величественный час вечернего земли преображения, когда душа смятенная полна пророчеством великого видения и беспредельная внесена, спирается в груди болезненное чувство, хотим прекрасное в полете удержать, и нареченному хотим название дать и обессиленно безмолвствует искусство. Что видимо очам сей пламень облаков по небу тихому летящим, сии дрожания вод блестящих, сии картины берегов в пожаре пышного заката, сии столь яркие черты, легко их словит мысль крылата, и есть слова для их блестящей красоты. Но то, что слито сии блестящей красотой, сие столь смутное, волнующее нас, сие внемлемой одной душой обворожающего глаз, сие к далекому стремлению, сие миновавшего привет, как прилетевшее внезапно дуновение от Бога Родины, где был когда-то свет, святая молодость и живого повага, сие шепнувшее душе воспоминания о милом радостном исполненном старины, сие исходящие святыни слышаны, сие присутствие Создателя в создании, какой для них язык, в горе душа летит, все необъятное в единый вздох теснится, лишь молчание понятно говорит. А вот это уже сам Жуковский. У него творец, конечно же, появляется, потому что он-то все-таки не великий, но не поклоняется. Жуковский, судя по тем свидетельствам, которые до нас дошли, всегда был христианином. Своей личной религиозности, так сказать, своей личной вере. Его романтизм – это все-таки скорее художественная позиция, эстетическая позиция, но и позиция религиозная. Кстати, именно поэтому в его жизни не было катастроф. Я не имею в виду никаких таких внешних проблем, а катастроф духов. Но с другой стороны, вот тут суть романтической религиозности проявляется как нельзя.
есть, обратите внимание, что тут речь идет о совершенно явном, ярком и очень хорошо описанном пантеистическом переживании. Переживание присутствия Бога в творении, присутствия Творца в творении. И на самом-то деле можно сказать, что из-за вот этими учениями о мировой душе в значительной мере тоже проглядывается тот же самый пантеизм. Но только дело в том, что все-таки пантеистические переживания – это одно. А вот пантеизм, как религиозный тип, это немножко другое. Пантеистическое переживание – это переживание, которое может быть и важным. И христианин хотя бы раз в жизни наверняка это испытывает. Вот это вот явное, ярко проявленное присутствие Бога в своем творении. Кстати, в этом плане, пожалуй, Библия дает нам замечательные образцы вот таких мистических, пантеистических переживаний. Но если, опять же, для Жуковского это... Здесь понятно, что это, вообще говоря, присутствие Творца. То для других поэтов и писателей это было гораздо менее понятно. Но вот здесь как раз это, вот это пантеистическая мистика, которая так, вообще говоря, характерна для романтизма, выражена, пожалуй, так, как нигде, по крайней мере, в русской литературе. В западной литературе есть другие примеры такого выражения, такого переживания. В русской я, пожалуй, больше таких не знаю, но, по крайней мере, в 19 веке. И замечательное описание, правда, у Даниила Андреева еще более яркое. Это описание не в его поэзии, а в его вот этой прозе, прозе мира. Вот не в той части, где у него начинаются, так сказать, миры и видения, а там, где он описывает просто свои переживания, где его разнообразно. Там у него есть такое аналогичное описание, но еще более яркие и более отчетливые. А вот в 19 веке вроде как ничего такого больше нет. Но самое интересное, что Жуковский прекрасно понимает, что именно в мире есть невыразимое. На самом-то деле момент невыразимости последней истины и последней тайны красоты – это основополагающая черта эстетики романтической и, значит, религиозности романтической тоже. В мире есть тайна, и романтическая религия – это часто преклонение перед этой тайной. Пантеистические переживания вполне с этим были соотносимы, потому что, вообще говоря, это и было переживание той самой тайны. И действительно, если иметь в виду пантеистическое чувство, возникает вот переживание реальности присутствия Бога в своем творении, то действительно можно сказать, что в этот момент человек в тайне Божией как-то немножко прикасается. Но с другой стороны, очень часто, в отличие от Жуковского, романтики дальше этого не шли. И вот этот вот момент тайны, последней тайны мира, он для них оставался, ну, вот как-то таким, как говорят неокантианцы, иррациональным остатком. Это то, что в принципе непознаваемо никогда. Именно это-то и невозможно выразить. И Жуковский это понимает. Он понимает, что действительно вот именно это присутствие Творца в творении непередаваемо, потому что это не то, что поддается выражению человека. Мы как раз и видим вот этот типичный пример романтической религиозности. Ну, не типичный, потому что все-таки здесь автор нетипичный. Ну, скажем, тот, который как-то делает нам понятным вот все то, на чем вырастают позднейшие и романтические позднейшие религии. И, может быть, некоторые другие формы религиозности, отраженные в русской литературе. Вот. Пожалуй, еще одно стихотворение небольшое. Это уже незадолго до смерти, в 38-м году. Ну и так тоже незадолго, но тоже преклонного возраста, 38-й год. Стихотворение называется «Любовь». На лоне природы, на логе душистом, в цветущей долине и в пышном чертоге, и в звездном блистании безмолвная ночь, дышу лишь тобою,
глубокую сладость, глубокое пламя меня ты вливаешь. Весне животворно, цвета благородных меня ты объемишь. Спокойствие неба, святая любовь. Это вот небольшое такое стихотворение, и понятно, что тут речь идет, конечно, не о земной же любви. И вот это яркое переживание присутствия Божия, как присутствие любви, вот это, пожалуй, Жуковского характеризует больше всего именно как христианин, для которого реальность Бога от любви как-то стала очень понятной, видимо, особенно к концу жизни. Кстати, в этом плане Жуковский не типичный романтик, опять же, он все-таки христианин. Он не пантеист и не поклонник великой богини, как некоторые другие романтики. Ну, как сказать? Я не знаю, насколько она абстрактная.
Для кого как?
Ну, вообще трудно сказать. Я не знаю, насколько она абстрактная или не абстрактная. Но в принципе, это было понятно христианскому святым, который пронизан любовью. Об этом как-то говорится. Мандельштама и море и Донецка движутся любовью, да? Тоже этот момент есть, а вот здесь что-то похожее. Нет, но то, что Жуковский был христианином и верующим, практикующим, это мы просто знаем по его биографии. Я сейчас говорю не о его биографии, а о его творчестве, скорее. Поэтому я не касаюсь этих моментов. То есть это просто как бы такой исторический факт. А вот то, что здесь любовь какая-то безличная, вот тут, ну не знаю. Вопрос непростой, конечно. Можно думать, что да, но не так однозначно не скажешь. Тоже, да, естественно, была.
Абстрактно.
Да. Да, ну вот в этом Жуковский. Это, конечно, чуть-чуть, это, как говорится, русский романтизм, и не так много Жуковский написал, но ну, давайте тогда мы еще посмотрим немножко на других примеров в следующий раз. Возможно, я думаю, что батюшка, скорее всего. Скорее всего. Ну, а на сегодня тогда все.
То есть батюшка будет?
Да. Спасибо.